Друзья, добрый день. Очень рад всех снова видеть. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Ишаяу. Сегодня будем читать короткую, но важную 20 главу. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить, подкрепить, поддержать всех тех, кто сегодня под обстрелами, под бомбежкой. Всех тех, кто невольно оказался на войне, поддержи, укрепи, дай надежду, дай защиту. Тем, кто чувствует бессилие, дай, раскрой возможность, где приложить свои усилия. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Тем, кто ранен на этой войне, дай исцеление от ран. Тем, кто потерял близких, Ты можешь быть утешителем и положи конец этому кровопролитию, дай устойчивый, долговременный, справедливый мир. Благослови тех, кто сегодня в поисках пропитания для своей семьи, так чтобы была достойная работа, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, просто жить, чтобы была возможность помогать другим, радость от помощи другим. Благослови и исцели тех, кто болен, направь врачей, дай им мудрости исцелять. Поддержи тех, кто рядом с больными, это очень непростое служение. Примири семьи, в которых пока нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. Нас примири с Тобою, как Ты обетовал благословить нас миром, говоря, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. Мы с вами с Божьей помощью читаем 20 главу пророка Ишаяу. События нашей главы, нужно понять, речь идет о том, что происходило в 713 году до нашей эры. Саргон, царь ассирийский, идет войной на город Ашдод. О Саргоне до 60-х годов прошлого века почти ничего не знали. Некоторые даже считали, что он царь мифический, были какие-то упоминания, но считались не исторически достоверными. И вот нашли таблички, нашли архивы, которые стали называться «Анналы Саргона». Саргон очень любил себя прославлять, очень любил записывать все свои подвиги, и были подвиги. Вот что он сам пишет о той истории. Итак, 713 год до новой эры. Вот что он пишет. «Азури, царь Ашдода, филистимский царь, решил не платить мне больше дани. Он разослал соседним царям, а соседние цари – это Египет и Иудея и Идом, письма против Ассирии. Я отомстил ему, отстранил от руководства страной и посадил на трон его брата Ахимати. Но люди Сирии жаждали восстания. Их тяготило правление Ахимати, и они возвели на царство Иамана, который вообще не имел никаких прав на трон. В гневе моего сердца я не ждал, пока соберется большинство с моей армией, и отправился на Ашдод с преданными мне воинами. Иман, заранее узнав о моем приближении, бежал в Египет, а потом в Ливию. Никто не видел даже его следов. Я осадил и взял Ашдод, и Гат, и Приморский Ашдод, то есть и Ашдодский порт, забрал богов и Амана, его жену, его сыновей и дочерей, его богатство. То есть Аман, видимо, новоявленный царь Ашдодский, бежал в чем есть, и сокровища его дворца. Жителей страны я угнал, а потом я вновь отстроил эти города и переселил туда людей из других земель. Я посадил там своего наместника и относился к ним как к ассирийцам. То есть он переселил и забыл старые счеты, они стали как обычно его граждане. Они никогда более не были виновны в неповиновении. Что случилось с Иманом, который бежал в Ливию? Царь Ливии жил посреди пустыни в недоступном месте, в месяце пути. То есть Ливия – это страна, которая находится очень-очень далеко от Ассирии, она там в пустыне, непроходимой, непролазной. По сути, она никому и не нужна. С давних времен, с тех пор, как начался лунный период, то есть сотворение мира, его предки никогда не посылали послов к царям Ассирии, моим предшественникам, чтобы просить мира, дружбы и признать власть Мардука. Мардук – это бог ассирийский. Безмерный ужас, внушаемый моим величеством, обоил его, царя ливийского. Страх изменил его намерение. В железные кандалы заковал он Иоамана и направил его в Ассирию, где тот поцеловал мои стопы. То есть ливийский царь, по словам Саргона, сам его испугался и выдал царя Аждотского, так Аждот был разгромлен. Какое дело до всего этого Ишаяу? Ну, во-первых, царь Аждотский, он соседняя страна, и письма против Ассирии он посылал, в том числе Хизкияу, все. А во-вторых, во-вторых, что немаловажно, Аждот – это ведь 55 километров от Иерусалима. Если уж армия Саргона идет на Аждот, почему бы ей не завернуть на огонек и в Иерусалим, или, по крайней мере, не протоптаться по каким-то богатым окраинам Иудеи. Итак, Ишаяу начинает рассказ. Бишнат ба Тартан Аждот, да? В тот момент, когда пришел, в тот год, когда Тартан – это от слова Тарты арамейского, ассирийского, что значит второй после царя, правая рука царя, пришел в Аждот. Бишнахату Саргон Мелех Ашур, когда послал его туда Саргон, царь ассирийский, вейлахем бе Аждот вейлкада. И воевал он с Аждотом и захватил его. Осада Аждота заняла у вот этой правой руки, ну, будем говорить, у царя Саргона, для простоты, заняла у царя Саргона 3 года. То есть здесь в первом стихе Ишаяу говорит, и воевал с Аждотом и взял ее, брал он ее 3 года, но тем не менее он ее взял. То есть с 13 по 11 год, 713-711, примерно там 2,5-2,8 месяцев, идет война за Аждот. И все ждут, что сейчас Египет придет на помощь Аждоду, и Иудея подключится к этим, и наконец-то свалят этих клятых ассирийцев, которые долгое время топчут израильскую землю, как израильцы выселили израильтян, и вот к Иудее подбираются. Бэйта гидибер Адунай бэйт Ишаяу бен Амоц. В то время говорил Господь через, дословно, рукою Ишаяу сына Амоца, леймор, говоря, лех, иди, вы потахта сак миаль матнеха. И вот здесь слово потахта, дословно, откроешь. Откроешь власеницу на твоих бедрах, на твоих чреслах. Можно понять это, и наиболее правильное понимание, снять власеницу с чресел, снять набедренную повязку. Власеница может быть символом скорби, но чаще всего мы встречаем в Танахе, что во власенице облачается тот, кто выражает покаяние, кто обращается к Всевышнему с просьбой о милости и покаянии, с просьбой о спасении, об избавлении. Итак, Ишаяу Всевышний повелевает, скорее всего, все-таки снять власеницу, но, может быть, некоторые понимают наоборот, разверни власеницу, слово «потах» все-таки открой, может быть, это значит «разверни», «прикрой» наготу свою власеницу вместо обычной одежды и убери ботинки свои, наалаем тихат, сандали свои сними, мяль рглеха с ног твоих, «вяскен», я сделал так, «вялах аром вяхев», я ходил голый и босый. И здесь, конечно же, разные комментаторы говорят разное. Каждый в силу своей способности, своего мировоззрения, даже можно сказать, Маймонид, Рамбам, говорит, не может быть такого, чтобы благословенный Господь повелевал пророкам делать что-то, что выставит их на потеху толпе, на потеху уличным зевакам. То есть пророк не сденется пророка, а Всевышний не пошлет быть шутом. Поэтому то, что написано, например, про Ихискеля написано много, и про Иеремию написано много всяких разных знамений, которые делали. И про Ишаяу написано, что он взял жену-блудницу. И вот здесь про Ишаяу. У Ишаяу меньше таких действий, которые знамения. Все-таки это больше у других пророков. Это все видения, которые были у этих пророков. То есть на самом деле ничего этого не было, говорит Рамбам. Это все видение. Другие говорят, что действительно Ишаяу, как мы дальше прочитаем, буквально 3 года ходил голый и босый. Третьи говорят, что Ишаяу ходил в каком-то исподнем, то есть в каком-то неглиже, какая-то надежда, одежда все-таки на нем была. Так он ходил 3 года. И есть версия, что когда он выходил пророчествовать, когда он нес это пророчество в качестве, так сказать, антуража, в качестве презентации, современным языком говоря, своего пророчества, он раздевался до нога. А в повседневной жизни он ходил в одежде. Ну и, наконец, есть версия, которая говорит, что дома он ходил голый, а на люди выходил одетый. Ну, в этих случаях непонятно, в чем знамение. Наиболее вероятно, на мой взгляд, версия, хотя снова я не могу все другие взгляды отвергать, на мой взгляд, наиболее вероятная версия, что он, когда выходил пророчествовать, он обнажался. С чем это связано? Почему снять лосиницу и обнажаться? Есть такое понимание в современном толковании пророчества, те, кто изучает сегодня пророчество, говорят о том, что узнав о том, что готовится такая коалиция, все ждали, что вот она победа. Вот сейчас царь Аждотский, и Египет подтянется, там и Ливия, и Арам с другой стороны, и мы наконец-то сломим Ассирию. И люди сняли власеницу, которую они носили в поисках спасения Всевышнего, словно увидев в этом спасение, сняли власеницу, одели нормальные одежды, и Ишаяу тоже снимает власеницу и говорит, время траура. Вот в исподнем и босиком ходил человек, который оплакивал своих близких. Это действительно существовавший обычай. И можно так понять, что Ишаяу как бы вот в этом своем исподнем рваных одеждах люди разрывали свои одежды. Это одежда, которая была рваная и латаная и так далее. И это может подходить под слово ногой. Мы тоже про человека, который не совсем одет, можем сказать голый. Может быть, это так, да? То есть в любом случае мы не видим нигде реакции народа на голого пророка, чтобы кто-то спрашивал, а почему ты ходишь голый? Здесь мы этого нигде не видим. И поэтому это вот остается такой загадкой, скрытой в истории. И дальше, видимо, проходит 3 года, а мы можем поставить эти 3 года с годами, пока Саргон осаждает Аждот. Все ждут сейчас, соберется коалиция, и Саргона отбросят. «Вемар Адонай», сказал Господь, «Кашер алях авди Ишаяу аром веяхев шалош шаним», как ходил мой раб Ишаяу голый и босый 3 года, «От умафет аль Мицраим» – это знак и знамение на Египет, «валь куш» и на Эфиопию. Этот же стих можно прочитать по-другому. Здесь есть такие кантиляционные знаки, с помощью которых Тору поют, Писание поют. И поэтому можно прочитать так. «Как мой раб Ишаяу ходил голый 3 года через знамение для Египта и для Куша». То есть он не ходил голый 3 года, а вот эти 3 года будут знамением, через 3 года это знамение реализуется в Египте и в Эфиопии. «Кенни Ильгак Мелех Ашур, так поступит царь ассирийский, эт швей Мисраим вейт галют Куш, с пленными Египта и с изгнанными из Эфиопии». Это просто параллелизм. Он выселил на самом деле тех и других. «Нарим вискиним, юноши и старики, эйром ваяхев голы и босе, хасуфей шет», с обнаженным задом, дословно, шет – это зад, это то основание, то, на чем сидят, «арват Мицраим», срам египетский. У Иезекииля в 16 главе, в 26 стихе есть такое описание египтян. В синодальном переводе оно переводится как «народ великорослый». В некоторых местах переводится «народ походливый» или в древнем переводе даже «дебилоплотный». Вообще непонятное слово. В оригинале стоит «рав басар» – «многофилейный». То есть народ с большой филейной частью. Тоже народ большезадый. Если, может быть, так вот, как язык здесь достаточно такой резкий. То есть египтяне хвастались, для них символом мужества, символом достоинства был, были большие, большие ягодицы. И вот это все станет посрамлением Египта. Поэтому говорится хотя про Эфиопию и про Египет, о позоре говорится о египетском. То есть у них это было особой гордостью. И вот точно так же, как голый и босый ходил Ишаяу 3 года, или точно так же, как Ишаяу ходил голый и босый, через 3 года будет знамение для Эфиопии и для Египта. Хатту увошу микуш маватам уминамицраем тифартам. И они будут бояться и стыдиться того, что они взирали и на Египет, и на Эфиопию, и на красу их. То есть они будут стыдиться того, что они надеялись на Египет и на Эфиопию. Вайомер Йошев Айязе, и скажет житель этого острова. Какой остров? О чем здесь идет речь? Некоторые комментаторы говорят, что остров в Танахе – это любая земля, омываемая водой, называется остров. Ну, это довольно сложно представить себе такую версию. Скорее всего, имеется в виду, что либо буквально филистимляне, они с греческих островов, они в истоке своем островитяне, и поэтому так скажет островитянин тогда, то есть филистимлянин, который все это затеял, царь Ашдодский. Или можно сказать, что сам Иерусалим, который во всем этом море народов, народы это море, он как остров в этом окружении народов, но наиболее вероятно все-таки, что это островитянин относится в буквальном смысле все-таки к филистимлянам. Ине ко мабатейну ашернасну шамле изра. Вот так случилось с теми, на кого мы смотрели в поисках помощи, или нацелили мы на Мелихашур, чтобы он избавил нас от царя сирийского. Так случилось с теми, кто был нашей надеждой и опорой, на кого мы опирались, на том, что он избавит нас от царя сирийского. Их не молит анахну. Если с этими сателлитами, с этими сверхдержавами региональными, на помощь которых мы рассчитывали, такое случилось, то как же теперь нам спастись? Вот такая вот глава, она короткая. Но если представить себе, что вот это 3 года жизни немолодого уже Ишаяу, то, конечно, очень непростая история. Вы сказали, говорит Господь рукою Ишаяу. Бьяд Ишаяу – это дословный перевод. Рукою Ишаяу, то есть, как сказать, пользуясь Ишаяу как рукой. Ишаяу – это его инструмент. Добрый день. А как вы проводите шаббат? Как мы проводим шаббат? Зажигание свечей. Потом шаббат лучше посвятить чем? Потом есть вечерняя субботняя трапеза, в которой мы беседуем о том, за что мы благодарим Бога на этой неделе. Дети рассказывают о том, за что они благодарят Бога на этой неделе, что за что есть благодарить, какие вещи сотворил, что какие-то переживания, ну, естественно, трапеза, какие-то песни, какие-то разговоры. Очень часто к нам приходит очень много гостей и общение, вопросы. Это вечер, утром, опять-таки, молитва, трапеза, общение с детьми, вместе недельная глава, как-то с детьми время провести, посидеть, пообщаться, ну и сон. Это тоже очень хорошее дело в шаббат. Ну вот, в общем, так, общение с детьми. Иногда какие-то настольные игры, опять-таки в этом процессе общения. Иногда вместе что-то читаем. То есть, вот примерно так. Исполнение пророчества о Египте и Куше той современности, что непременно избудется и прошлое пророчество, которое для далекого будущего. Ну да, одно пророчество, оно как бы подтверждает другое. Это верно, да. Владимир спрашивает Псалом 136:9. Ну вот снова вопрос, если вы спрашиваете про какую-то цитату из Писания, то лучше всего ее привести, потому что, ну, сейчас найду, и мне не очень понятно, в какой нумерации вы читаете псалмы. Будем исходить из того, что вы считаете их в христианской нумерации. Псалом 136. О Вавилоне. Блажен, кто возьмет твоих младенцев и разобьет о камень. Но мы читали и о том, что это было пророчество Ишаяу, которое было обращено к младенцам. Есть в Танахе, в Писании, есть очень много о мстении. Да? Месть, считая, месть единственное, в общем-то, доказательство существования Всевышнего, которое в Танахе есть в 58-м псалме, в еврейской нумерации, заканчивается псалом словами: «И возрадуется праведник, ибо увидел отмщение, ноги свои омоет в крови нечестивого, и скажет человек: да, есть плод праведника, есть Бог, судящий землю». То есть, когда человек скажет: есть Бог, когда он увидит праведника, который радуется, что увидел отпущение, омывает ноги в крови нечестивого. Страшная сцена, да? Если мы посмотрим книгу Откровения в 6 главе, души, которые под троном, говорят, когда ты будешь мстить, когда ты будешь уже мстить. То есть, если мы... А вот новозаветные души праведников, они тоже говорят об омщении. Омщение, оно иногда вот такое. Конечно, можно говорить о том, что это метафора и так далее, но у Ишаяу это в буквальном смысле так, и в псалме это в буквальном смысле так. Кошерно ли пить коллаген как добавку пищи? Или это зависит от того, откуда его взяли? Ну, я думаю, что зависит от того, откуда его взяли. Какие молитвы совершаются? Сложный вопрос, я сходу на него не смогу ответить. Ходить голым, это было вызывающим, или от пророков можно было все? Ну, к пророкам-то можно, может быть, и все. Ну, понимаете, вот, например, пророку говорят: ешь лепешки, делай их на человеческих нечистотах. И пророк, даже пророк говорит: как же так, Господи, я никогда не ел ничего нечистого, и ему говорят: ну хорошо, тогда ешь на коровьих нечистотах. То есть это не очень, наверное, приятно человеку. И какие-то еще другие вещи, которые происходили, они человеку были не очень приятны. Или, например, тот же самый Осия, которому говорят: возьми себе в жены жену блудницу. И может сказать: как же так, Господи, я рассчитывал на праведницу, на чистую женщину, с которой мы вместе будем Богу служить. А ему говорят: возьми себе в жены жену блудницу. Страшно же, да? То есть, ну, как бы так с пророками получается. Что внутри испытывал пророк, трудно говорить. Какая вера нужна, какая сила воли нужна. То есть это трудно себе представить. Ну, так оно есть, это очень сложно. Ничего не написано ни по поводу Оша, ни по поводу каких-то других пророков. Ну, вот. Слава Богу, больше вопросов по теме нет. Вот еще вопрос появился. Тогда говорит ему Иешуа: возврати меч в место, ибо взявший меч мечом погибнут. Это значит, что нельзя воевать? Это не значит, что нельзя воевать. Это значит, что на каждый меч найдется другой меч. Я могу привести вам пример, вы, безусловно, вы тоже найдете, что не все, бравшие меч, погибали от меча. То есть просто, когда ты берешь меч, когда ты берешь автомат, когда надеваешь военную форму, ты не один, против тебя тоже будет меч. Вот о чем идет речь. То есть ты не возьмешь и не будешь, как это не голливудский фильм, где ты будешь воевать, тебе ничего не будет, противостоять. И когда ты берешь меч, ты можешь нарваться на другой меч, может кто-то оказаться лучшим мечником, чем ты. Вот. И иногда как бы нужно воевать, не боясь того, что ты погибнешь от меча, да, погибнуть, защищая свою родину, положить душу за ближних своих. Ну, вот. Вроде бы на сегодня все. Завтра на том же месте, в тот же час, с Божьей помощью. Спасибо всем.